Здравствуйте! Рад всех приветствовать. Мы продолжаем наш семинар «Демоны во Вриндаване» или «Как избежать больших проблем, чтобы достичь успеха во всех сферах жизни». Так, и на прошлом занятии я говорил о том, что мы будем проходить много тем. И вначале мы взяли первую тему, какую? Сферы жизни. Разные сферы жизни, в которых мы живем. Потому что смысл всего нашего семинара как раз понять, чтобы стать там успешным. Понятно, да? Мы разобрали вкратце, какие бывают сферы минимум, что мы хотим в них достичь и откуда они происходят. Сейчас мы вкратце еще пройдем их и пойдем дальше их тоже изучать сегодня. Значит, вкратце, какие сферы, мы сказали, существуют, в которых мы существуем?
Четыре. Физическая.
Физическая. Тонкая, социальная и духовная, да? Как бы вот в этих сферах основные живые существа, мы как люди живем и хотим в них преуспеть. И физические сферы мы вкратце сейчас пройдем. Мы хотим иметь четыре вещи, минимум это красота, здоровье, молодость и силу. В социальной сфере... Нет. Ладно. В социальной сфере мы хотим иметь минимум четыре сферы, это вторую половину, хорошую, да, чтобы у нас были дети были хорошие, потом у нас было, чтобы хорошее жилье и хорошая работа. В эмоциональной сфере мы хотим иметь, чтобы у нас был хороший разум, хорошая логика, какое-то мышление, память, да, была не короткая, как говорится, чтобы эмоции у нас были, чтобы были позитивные, да, позитивные эмоции, чтобы мало негативных эмоций. Вот это мы хотим. Ну и в духовной сфере многие люди хотят, кто занимается разными духовными практиками, чтобы у нас были какое-то просветление, умиротворение, кто-то там, не знает, вечности хочет, кто-то самосознание. Понятно, да? Разные какие-то эзотерические вещи, которые выходят за пределы каких-то, может быть, материальных ценностей. Вот так. Вот эти четыре сферы мы хотим. Мы их разобрали. И мы взяли теперь, в следующем мы взяли концепцию, откуда все появилось. Что есть две концепции в этом мире. Есть атеистическая концепция, да? Есть ведическая концепция. И отличие в них прямо противоположное, что атеистическая концепция заключается в том, что Вселенная создалась, и она несовершенна и постепенно-постепенно развивается. Да? А ведическая концепция, что Вселенная уже... Мы взяли ведическую концепцию, да, это как бы древнее писание Востока, говорится, минимум 6 тысяч лет, и они написаны на самом древнем языке санскрите. Вот. И там объясняется о том, что Вселенная давным-давно создана, и она уже совершенна. И проблема заключается в том, что люди просто... И как бы она вкратце создана, да, что ее Господь Вишну создал Вселенную, потом создал первое существо, которое зовут Брахма, это Творец, и Брахма уже создал 14 планетных систем, или 3 мира, верхний, нижний и средний. Вот. И все живые существа по этой концепции, которые родились, они, в принципе, могут быть сразу уже успешны в этих четырех сферах, если они следуют инструкциям или ведам, как правильно жить. Смысл заключается в том, что если люди правильно следуют инструкциям, то они живут правильно. Нет, успешны. Не следуют, не успешны. Самих ведах как бы описывается уже, как создалась Вселенная, и самих ведах же описано, что надо делать, чтобы стать успешным. Вот эта концепция есть ведическая. Мы ее взяли. И сегодня мы продолжим изучать эти сферы более глубоко. Дальше пойдем. Сегодня мы возьмем такую тему в этих сферах интересную, чтобы показать такой уникальный момент, потому что, ну, может говориться, да, вот, что ведическая концепция на самом деле такая же, как атеистическая. Почему? Потому что вот атеистическая концепция говорит о том, что мы вроде бы как бы несовершенны, пытаемся совершенствовать, да? А ведическая говорит, что сразу совершенны. Но мы видим вокруг, что, ну, несовершенны живые существа много, да? Чем она отличается? Творец создал этот мир. Творец создал этот мир, и вроде бы мы видим, что он все должно быть совершенно, но на самом деле это не так. В принципе, понятен, да? Чем отличаются как бы эти концепции? И чтобы подтвердить концепцию, мы возьмем такую вещь, что совершенство в ведах объясняется не с точки зрения Земли, а с точки зрения Вселенной. И во Вселенной мы возьмем другие живые существа, которые на данный период, сейчас во Вселенной их очень много, они все совершенны в этих четырех сферах, они успешны. Что на самом деле из 100% живых существ, которые находятся во Вселенной, 90% успешны, и только 10% и то на планете Земля, и то маленький промежуток Кали-Югу неуспешны. В этом суть, понятно? Поэтому мы возьмем разные формы и будем там объяснять, как они сейчас существуют и как они живут. И потом объясним, почему мы-то несчастливы, как нам в другой разряд перейти. Принцип понятен, как бы, да? Что мы сейчас объясним, чтобы с общей точки зрения было. Вот. Как бы эти сферы жизни рассмотрим не с точки зрения Земли, а с точки зрения Вселенной. Вот так более говоря. Значит, в соответствии с ведами существует 8 400 000 форм тысяч жизни. Не количество живых существ, а форм. Например, форма рыбы, да, там какая бывает? Окунь, селедка, там какая, камбала, карась. Я уже не помню, какая рыба, потому что я лет 20 ее не ел. А?
Рыба-меч.
Рыба-меч, да. Это формы, понятно, да? И у каждой формы еще есть количество. Там какой-нибудь окунь, их миллиарды, понятно, да, как бы вот. Также птицы бывают, там, не знаю, голубь, лебедь, орел. Это тоже разные формы. Принцип понятен? Есть один вид, но внутри есть разные формы, и там еще количество. Так вот, веды говорят, что существует 8 400 000 как бы форм. Из них 900 000 это воды, в воде, это рыбы, 900 000. 2 000 000 это растений, 1 100 000 это насекомые пресмыкающие, ну всякие ящерицы, черепахи, там крокодилы, все оттуда относятся. 1 000 000 птиц, 3 000 000 животных и 400 000 человеческих форм. Уже в ведах, смотрите, уже когда создалась Вселенная, уже создали формы 8 400 000, их не больше, не меньше, их не будет ни больше и не меньше. Они все расположены во Вселенной. На планете Земля их малое количество. Понятно, как бы в этой форме уже созданы. Из них 400 000 это человеческие. 400 000 человеческих, это не означает, что они такие же, как люди. Две руки, две ноги. Они могут иметь разную конституцию или разную форму, вид, но умонастроение или разум, как у человека. Понятно, да, как бы? 400 000. Принцип понятен, как бы, да? И у нас на Земле этих форм тоже, например, наша форма, вот две руки, две ноги, их тоже много, да, вот на слайде, да, есть японцы там, индусы, европейцы, афроамериканцы там, азиаты, какие-нибудь русские, понятно, да, как бы разные формы уже есть. И цвета у нас же тоже разные, люди бывают красные там, желтые, белые, какие еще есть эти, какого, черные, да, разные цвета, у нас тоже разные формы, понятно, да, как бы. Так вот, смотрите. Мы берем только человеческие. Мы здесь просто взяли общую концепцию, что существует 8 400 000. Из них 400 человеческих. Ну, животных, растений больше. И 400 000, эти формы, они раскиданы по всей Вселенной. Так вот, эти формы, так же, как и животные, вот эти 8 400 000, они по всей Вселенной раскиданы, на всех планетах. В соответствии с ведической концепцией и ведической космологией, нету незаселенной планеты. Вот тут тоже прямо противоположная атеистическая концепция. В ведах говорится, что все планеты заселены и растениями, животными, птицами разными, и человеческими формами. Все планеты, каждая планета. Поэтому они все раскиданы. Понятно, да? Как бы? И вот эти 400 000, они раскиданы на разных планетах. И если вы сейчас возьмете, вот, начнете анализ проводить, как эти живые существа живут, то почти все формы из 400 000, ну, взять вот человечку нашу, которую на планете Земля сейчас Кали-Югу убрать, ну, 1010. 390 000 на данный период успешны в четырех сферах. Всего лишь 10 000 примерно, ну, если взять побольше, там еще разные есть какие-то некоторые формы, всего лишь 10 000 несчастливы. Получается, 10% всего несчастливы. Сейчас, на данный период во Вселенной, все остальные формы успешны. Только на планете Земля вот эти 10 000 форм, там, или если в процентной ставке, очень просто. Сейчас на нашей планете 8 миллиардов людей примерно, да? Ну вот, статистика, людей примерно 8 миллиардов. Но из 8 миллиардов не все же не успешны. Ну, миллиарда 2-то все равно успешны какие-то у нас, да? Получается, на планете Земля 5-6 миллиардов неуспешны. А если вы возьмете всю Вселенную и вот эти все остальные 390 000 форм, это будут миллиарды, миллионы, биллионы, триллионы живых существ. Потому что там 400 000 форм, но там же еще их много. Понимаете, да, как бы? И все вселенные, из биллиона живых существ, только 5 миллиардов на данный период на Земле, и никто не короткий, в другой промежуток на Земле живут тоже счастливо, неудачники в этих четырех сферах. Понятно, как бы? Вот с этой точки зрения концепции Вселенная совершенно и универсальна. Мы, к сожалению, с вами попадаем в этот разряд вот этих 5-6 миллиардов. Вот, но мы будем это как раз обсуждать, как выйти в другую категорию тех остальных триллионов и биллионов удачных. Понятно, да, как бы? Вот в этом суть. Если взять общую концепцию сфер, чтобы было нам понятно. Потому что мы такие думаем, а что, вот мы вокруг смотрим, ну да, один человек счастливый, 100 тысяч нет. Как-то веды как-то неправильно говорят, да? А вот, если взять Вселенную, то вот, вот так
вы
вот.
Вы посчитаете тех, которые в аду страдают?
Это все потом будем. Это все равно малое количество. Они же с Земли идут, так что от миллиардов не считать. Значит, и мы сейчас возьмем некоторые формы живых существ, чтобы это доказать и показать, насколько они успешные, чем мы сейчас люди, понятно, да, как бы. Мы много брать не будем, мы возьмем самого Брахму, самое совершенное, полубогов, демонов и людей, которые жили именно, за несколько занятий пройдем, людей, которые жили именно до нас в другие юги, как, насколько они тоже были удачливы, я буду считать. Понятно, да? А потом возьмем людей Кали-юги, что их должно ожидать и как от этого избавиться. И первым мы возьмем Брахму. Ну, кроме того, что мы возьмем, как они живут, на данный период сейчас прям живут, и мы возьмем еще, как они по времени живут, потому что мы же можем быть в этих четырех сферах успешны, да? Но по времени мало. Например, люди всего 100 лет живут, да? Я могу быть вообще суперуспешным, но 100 лет это же мало совсем, да? Так вот, на других планетных системах они живут намного дольше и поэтому намного успешнее. Понятно, да? Одно дело быть молодой 30 лет, другое дело молодой быть 3 миллиона лет. Это разные вещи, наслаждения и жизни, да? И первым мы возьмем Брахму. Брахма, сам Брахма, творец нашей Вселенной, самое совершенное живое существо, он живет, это называется на санскрите, буду называть на санскрите некоторые вещи, вот на слайде есть, Калпа. Калпа – это день Брахмы, один день Брахмы. А сам Брахма живет, если взять, он живет, его день длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. Один день его живет, по нашему исчислению человеческому, 4 миллиарда. Вот. И также его и ночь. Если умножить вот эту калпу один день и ночь, 8 миллиардов, на у него также, смотрите, у него один день, 4 миллиарда проходит, а одна ночь 4 миллиарда он живет. Ну, по его исчислению он измеряет как 12 часов, просто очень долго длится день, очень долго, вот понятно, как бы вот такое вот измерение. Если взять его день и ночь, 8 миллиардов, он живет также 30 дней, 12 месяцев и 100 лет. И все это, если вы умножите, получится 311 триллионов лет. Это живет Брахма, представляете? Первое живое существо. 311 триллионов, это, конечно, для нас супер суммарные какие-то цифры, но... Столько существует Вселенная. Брахма, когда появляется, он творит Вселенную, и он столько же живет, как Вселенная. Так вот, смотрите, в ведах как уникально все написано. Написано, как сотворилась Вселенная, по каким правилам будет жить и сколько будет существовать. Понятно, как бы, да? Вселенная наша будет существовать 301 триллионов лет. Говорится, на данный период Брахме около 50 лет, поэтому Вселенная осталась 150 триллионов лет.
Конца света не будет.
Все, развалится Вселенная и появится потом другая. Вот. Да, так живет Брахма. Теперь смотрите, дальше идем. Брахма является самым совершенным живым существом, самым во Вселенной, самым совершенным. Говорится, что он может достичь 80% совершенства от Бога. Вот Бог 100% как бы совершенен во всем. А живое существо, оно может всего до 80% дойти. Вот. Ну, выше не может, потому что оно не может быть Богом. И Брахма, он как раз это живое существо, которое доходит до 80% совершенства. Понятно, это самое совершенное живое существо. Он живет на планете, которая называется Сатья-Лока. Она находится возле границ Вселенной. У нас на самой границе Вселенной. Она одна из самых огромных Вселенных, самая совершенная планета. Так ее называют. Планета или Брахма-Лока, или Сатья-Лока. Лока на санскрите означает планета. Сатья, ну если Брахма-Лока, это планета Брахма, например. Но есть другое название, Сатья-Лока. Сатья, такое название интересное. Сат на санскрите означает или вечность, или благость, супер. Это значит, планета, она вечная, потому что, ну, фактически, как вечная, она живет, вот, не разрушается, пока вся Вселенная, 311 триллионов лет. Это планета, которая никогда не разрушается, только вот создалась в начале Вселенной и в конце Вселенной разрушится. И при этом она еще очень благостная, потому что там самая лучшая атмосфера, атрибутика, природа, все. В основном там живут мудрецы. Разные мудрецы приходят, которые занимаются только духовной деятельностью для того, чтобы достичь, как бы, трансцендентных вот этих реальностей, за пределами материи. Они занимаются практикой, чтобы покинуть материальные вселенные, достичь духовных миров или трансцендентных вот этих реальностей. Понятно, да, как бы? Сам Брахма уникальный такой личность тоже. Вся его деятельность заключается в том, что он творит. Это живое существо с прошлой жизни, которое хочет заниматься творением. Когда Брахма идет спать, наша Вселенная, две трети Вселенной разваливается, уничтожается. Понятно? Поэтому Земля часто разваливается, а вот Брахмалока никогда не разваливается. Две трети Вселенной там затапливаются, уничтожаются, Брахма просыпается и опять их творит. Потом он опять спать идет, они опять две трети уничтожаются, потом появляются. И на данный период ученые, в принципе, правы, они говорят, что 2-4 миллиарда лет Вселенная развалится. Брахма прожил, говорится, что сейчас у него 50 лет там, и его день идет 12 часов примерно. Так как он живет 4 миллиарда, чуть через 2 миллиарда лет вот эти планетные системы, 2/3 будут уничтожены. Потом он проснется и опять создан. Понятно? Так каждый цикл происходит. Вот. Так мы прошли Брахму, первое живое существо. Дальше мы идем полубогов. Полубоги у нас идут. Это вот. Значит, полубоги это такие, сейчас возьмем, сколько они тоже живут. На санскрите называется манвантара. Манвантара, это значит определенный период времени, если взять 300 миллионов лет. Пример, 306 миллионов 72 тысячи солнечных лет. Понятно, да? Как бы вот они примерно 300 миллионов лет живут. Это живые существа. Это живые существа, которые находятся в верхних слоях вселенных. Мы говорили, есть три мира, верхний, средний и нижний. Вот они, мы сегодня возьмем Брахму, изучим и верхние вот этих полубогов. Верхние слоя, которые живут живые существа. Значит, они находятся между нами, вот. Наша планетная система называется Пхулока. Пху на санскрите значит Земля. Земная планета. Они находятся посередине между планетой Брахмой и нами. Вот как бы если взять. Ихняя планетная система называется Сваргалока. Сварга на санскрите значит рай. Райские места. Лока планета рая. Где живут как в раю. Супер. Вот когда мы смотрим, это просто рай, когда люди туда стремятся. Что это за живые существа? Это такие на самом деле супер-сверхлюди. Суперсверхлюди, понятно, такие суперсверхмогучие живые существа. Понятно, да? Как бы для нас это кажется мистикой, но веды об этом говорят, что это вот такие живые существа. Да.
Они относятся к той категории 400 тысяч.
Да. Да, там их очень много разновидностей.
Я поняла, что полубоги это тоже вот из
Это тоже человеческие формы. И Брахма человеческая форма. Это все человеческие формы. Человеческая форма жизни это разум. Это определяется разумом. У животных есть всего 4 потребности. Сон, еда, совокупление, оборона. Больше они не выходят за этого. Если кто-то выходит за этой потребности, уже начинается интеллект, разум, это человеческая форма. Потому что животные, они не могут выйти, у них очень узкий разум такой. И вот это сверхлюди такие, сверхживые существа. И сейчас мы поговорим, как они живут, вот как раз и как они уникальны в этих четырех сферах. Чтобы понятно, что на данный период они сейчас живут, 300 миллионов, все. Но там есть разная градация, их очень много. От 10 тысяч и до 300 миллионов есть. Минимум 10 тысяч и до 300. Потому что, ну как у нас, тоже же разные люди, есть разная градация. Да, разные же есть. Я недавно смотрел, что там есть бабочка, которая однодневка, один день всего лишь живет, да. А есть черепаха 200 лет, да. Mm-hmm. Тоже разная градация. Вроде животный мир, ниши, вот. Ну, имеется в виду вот этих вот. Вот. Первое, что они во много раз быстрее, умнее, сильнее, красивее, богаче людей, ну, нашего уровня во много сотен, может, тысяч раз. Понятно, как бы? Вот они там живут, и они намного сильнее, красивее, богаче. Понятно, да, как бы? Поэтому их называют сверхлюди. Второе, что они никогда не болеют. От слова совсем. Вообще. Ни ментально, ни физически. У них нет болезней. У них они отсутствуют. Единственное, иногда у них болезни, это когда кто-то их проклинает из каких-нибудь мудрецов. Понятно, да, как бы? Или они что-то сделают такое. Но это очень редко бывает, когда, например, там вас прокляли, вы 2 дня заболели. Понятно, да? Принцип, понимаете, первое. Второе. Они никогда не стареют, от слова совсем, вообще. Они вот рождаются, появляются молодыми, и они всю жизнь молодые. Даже старости у них не бывает ни морщин, ни седины. От слова совсем. И там описывается даже, что они пьют определенные соки, амриту, и с каждым днем, наоборот, у них тело более молодее, более красивее такое. Но оно у них не то, что они в детей превращаются, а такое как свежесть. Больше свежесть такую, знаете. Потому что мы, когда живем, мы что-то делаем, да, наше тело же стареет, оно, ну, как бы, а у них, наоборот, оно каждым днем более свежее, вот так вот. Третье, ну, следующий фактор. Они никогда не умирают преждевременно, вообще. Их нельзя убить никакими способами. Они пьют специальный напиток, который называется амрита, напиток богов. Это такой специальный напиток, мистический у них есть. И они каждый день его пьют, несколько стаканчиков. И после такого, что они пьют, их тела становятся бессмертными. их не может убить никакая болезнь, ни какие-то там стихийные бедствия, чрезвычайные положения какие-то, никаким оружием. Если вы поставите полубога, кинете у него ядерное оружие и там некоторых сотни тысяч атомных или водородных бомб, все вокруг развалится, они будут стоять. С ними не будет ничего. Понятно, как бы, слово совсем. Иногда их ранят, ну, как бы, бывает, но раны быстро-быстро заживают. И из-за этого напитка амриты. Поэтому они преждевременно никогда, в принципе, не могут умереть. Понятно, как в этом суть? Дальше. Мистические совершенства. Мистические совершенства. Они обладают очень всеми почти мистическими совершенствами. Говорится, до 96 мистических совершенств. Могут быть маленькими, могут быть вообще маленькими. Раз, и в замочную скважину пройти. Могут быть супербольшими, как гора. Могут летать. При этом летать могут на любую планету без всяких летательных аппаратов. Могут перемещаться...
Без визы, да.
Могут перемещаться в пространстве, телепортироваться куда хотят на любую планету. Ну, там тоже есть ограничения, там, потому что разные полубоги, их тоже на выше они не могут, ниже там есть. Могут читать мысли, понятно как бы, менять любую форму принимать для этого. И при этом не надо им где-то учиться об этом, что-то изучать. Они как родились, сразу совершенные. Вот так вот они обладают мистическим
совершенством.
Волшебники, да. Ну, суперлюди. Чувственное наслаждение, как они живут как в раю, потому что это называется сваргалока рай. Вот эти вот, как бы там в этих обителях, все, что надо для вот этого, чтобы было четыре вот этих сферы наслаждаться, все идеально создано. Погода, атмосфера, условия, чтобы вот все идеально для этих четырех сфер, которые мы идеально созданы, понятно как бы. И они могут в этих сферах наслаждаться вот этими наслаждениями. У них как бы нет ограничения ни в количестве, ни в качестве. Принцип понятен? Фактически нету. Вот мы здесь все ищем, нам, чтобы чуть-чуть насладиться, какие-нибудь штаны купить, надо идти работать, потом это все. Там все до безграничности, все само собой приходит. При этом идеального качества, понятно, да, как бы. Там все, я же буду читать, и золото сделано, почти ничего никогда не портится, ну все идеально. Вот все вот в количестве и качестве. Дальше. Они являются еще к тому же управителями вселенными. Они управляют вселенной. Не просто наслаждаются, живут, как все люди, управляют. Когда Брама творит вселенную, он создает разные стихии, сферы, энергии. И потом он создает как бы определенных министров, как раз их называют полубоги. Каждому министру, как у нас есть правительство, да, есть министерство. И он дает определенную сферу. Например, разными стихиями там. Огнем, водой, землей, понятно, воздухом. Они могут управлять разными стихиями, могут управлять как раз разными сферами. Какой-то министр или полубог управляет как раз здоровьем, управляет красотой из физической сферы, вот мы живем, управляет, например, богатством, да, понятно, управляет как семейными отношениями и памятью хорошей. Это какой-то из них полубог этим управляет. И это его сфера, министерство, он этим заведует. Принцип понятен как? Также они еще, кроме управителями вселенными, являются еще хранителями вселенными. Они следят, чтобы во Вселенной был всегда мир и порядок. Космос, знаете, да, как переводится? Порядок. Да, то ли с латыни, то ли с греческого, я не помню. Это порядок. Хаос, беспорядок. Поэтому они следят за космосом, чтобы в космосе был мир и порядок, и все живые существа были счастливы в вот этих четырех сферах. Они за этим следят и помогают. Это ихняя, как бы, задача. Принцип понятен, как бы? Вот. Это, как бы, основные сферы есть. Что есть? Еще они очень-очень благочестивые. В прошлом жизни они совершали очень-очень много хороших поступков, жили на Земле. Все полубоги, которые в тех сферах находятся, это все живые существа, которые раньше жили на Земле. Совершали много, даже, может, тысяч лет благочестивые поступки. Греховные никакие не совершали, только благочестивые. Накопили очень много благочестия и ушли в рай. И там очень долго живут. Поэтому многие люди из нас тоже могут это делать, если хотят туда попасть. Если будут совершать на Земле много благочестивых поступков. Также они еще... У них очень хорошие качества, добродетельные качества. Фактически нет пороков. У них очень хорошие качества. Они честные, щедрые, добрые, трудолюбивые, скромные, там, терпеливые, сострадательные. Понятно, у них почти все хорошие качества есть, вот, которые могут проявляться. У вот этих низких качеств почти отсутствует у них. Так, в принципе, про них поговорили. Сейчас скажем, кто там живет вкратце. Главный среди них является Индра, царь небес. Ну, если в нашей мифологии больше Зевс. Вот так, если, ну, мы знали, да, Зевс, царь небес, он считается самый главный. У него существует, в соответствии с ведами, существует 33 миллиона управляющих полубогов. Ну, может быть, 33, я так понимаю, миллиона это может быть сфера, а может быть у них замы есть. Сфер может быть меньше, у министров тоже же замы есть, да? И основные полубоги, которые там, это Индры, они помогают. Основные, например, там главный самый, бог ветра Ваю его зовут, бог воды Варуна, бог огня Агни, да? Бог там, какого, бог луны Чандра, бог солнца там Сурья, да, еще бог богатства Какувера, если все слышали, это все его помощники. Их 33 миллиона. И у них, ну на самом деле это управляющие, на самом деле их там миллиарды, потому что у них еще есть тоже помощники, как есть, смотрите, вот смотрите, Индра это как бы царь такой небес, Брахман сотворил, он занимается только творением, Индра управляет вселенной, он царь, у него главное есть 33 миллиона управляющих, но кроме этого у него еще есть помощники, в министерстве же тоже много помощников, клерков разных, министр же не один, там тысячами, да, вот эти помощники им помогают. Но все они вот обладают вот этими всеми совершенствами, ну, конечно, кто повыше, тот побольше, там тоже есть градация, они не все одинаковые, да, как министр, он уже у него больше возможностей, чем у какого-нибудь клерка, который сидит в бухгалтерии. Но все равно бухгалтер, который сидит в министерстве, круче, чем бухгалтер, который сидит в сельсовете. Намного, понятно, и зарплата, и возможность, да, и проходить, и корочки другие могут быть, да, я там министерство там туда-сюда, и во многие вы можете проходить учреждения, понятно, да, как бы, вот. А также им помогают мудрецы, саптариши их называют на санскрите, или семь мудрецов. Сапта, значит, риши, мудрецы, семь мудрецов. Эти мудрецы живут, как раз вот эта вот большая медведица, вот, она из семи звезд состоит. И Сваргалока, она находится рядом, но она в другом измерении, поэтому мы ее не видим. А вот большую медведицу мы видим, там семь мудрецов, у каждого мудреца есть по планете, вот это вот, они ими управляют. Это считается самые разумные живые существа во Вселенной, они как визири царю помогают. Они, у них идеальная память, они все знают, они самые разумные. И в самых ситуациях постоянно дают советы, как управлять Вселенной. Понятно, да?
Они сыновья Брамы, да?
Да, они сыновья Брамы. Да, 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 пошли все роды, поэтому они являются самые-самые мудрые. Поэтому, потому что они, Брама очень разумные, поэтому они очень разумные, усыновления. И еще в конце, сейчас уже заканчиваем полубогов. Интересно, почему называется Манвантара, сама Манвантара вот эта вот. Она называется в честь одного тоже интересного полубога, которого зовут Ману. Ману это такой министр, на самом деле, человечества. У нас у человечества, у нашей формы есть министр. Его зовут Ману. Мы думаем, что мы свободны, на самом деле нет. У нас есть министр, он за нами следит. И Ману, на самом деле, он дает как раз людям на земле такое писание, как Ману Самхит или другие Ману Шастры, по которым люди должны были жить. Сейчас это сложно, но вот раньше они должны были жить. Если люди жили в соответствии с этими писаниями, ведами Ману Самхита, они совершали благочестивые поступки, накапливали много благочестий, уходили в рай. И Ману, он как раз дает эти писания и следит за этим. Понятно, как бы, да? Вот. И сейчас мы почитаем чуть-чуть из вет, чтобы это было подтверждение, что мы не взяли где-то там из воздуха, что это написано в ведических произведениях. Почитаем из такого произведения, которое называется «Шримад Бхагаватам». Это одно из основных ведических писаний, хотя оно очень огромное. В нем есть 12 песней. Оно состоит из 12 песней, из 18 тысяч стихов, и на русский сейчас переведено 26 томов. Уникальное произведение, нам очень сильно повезло, что перевели с санскрита. Почему? Как раз потому, что в этом произведении, всем рекомендую почитать, потому что в этом произведении как раз описано, как стать успешным в этих четырех сферах, которые мы пытаемся. Только с историями все описано. И читаем, мы все это поймем, как это действует. И как раз вот одной из пятой песни ведической космологии описано, как вот эти вот полубоги, они на самом деле как бы живут. И я буду брать, там описаны полубоги, которые живут на самом деле возле нас, такой уже рай, недалеко от нас, такой не такой крутой, супер, понятно, один из самых таких, ну, небольших, как курортов сказать, если брать. Это пятая песнь, глава 16. Так, 13-14 стихи. Там описывается, что существуют определенные озера мистические, в которых купаются эти полубоги. Смотрите. Ситхи, чараны, ганхарвы и другие существа из числа полубогов, это название как раз вот этих разных форм полубогов, пьют из этих озер и омываются в них. Отчего у этих обитателей рая сами собой развиваются все мистические способности. Такие, как способность становиться мельче мельчайшего или больше величайшего. Они купаются в определенных озерах, и у них автоматически, представляете, приходят все мистически совершенно. Представьте, вы зашли в озеро на дачу, раз, оп, и летать умеете. На следующий раз, и можете телепортироваться, да? Уникальная вещь, да? Тут люди сидят годами, там какие-то аскезы совершают 60 лет, чтобы там чуть-чуть подняться, левитировать. Там ничего не надо, вот. Дальше уже 20-21 стихи идут. Там текет такая река, которую называют Джамбу. Мистическая река Джамбу. Она, Джамбу на санскрите переводится как водяное яблоко. Или она как груша выглядит, но это на вкус яблоко такое. Красиво, розовое яблоко как бы. Розовая река, розовая, видать, она такая цветом. И вот когда она текет, эта река, интересный момент. Вот у нас же том бывает, разливается, да, полноводье. А потом раз обратно, и на берегах остается, высыхает потом. И вот она там бывает так очень мощно текет, потом высыхает, и вот это то, что остается на берегах, высыхает и превращается в золото. И они собирают и в раю этим пользуются. Представляете, вот так у нас было бы, да? Земля вдоль берегов реки Джамбу пропитывается этим соком, а когда воздух и солнечные лучи высушивают пойму, там образуются огромные залежи золота, называемые Джамбу-надой. Райские мастера делают из этого золота самые разнообразные украшения. Вот почему все обитатели рая и их вечно юные жены, всегда носят золотые короны, браслеты, пояса и живут, не зная бед. Понятно как бы? Вот там просто, представляете, ну вот, представляете, том на 10 километров разлилась, потом все высохло, все это золото. И вы при этом, это же вглубь вода еще ушла, это целые залежи берут. Мы здесь ищем, копаем, а там просто вот, и она там каждый месяц так разливается, золото появляется, все собирают, опять так развивается, не надо ничего делать. Дальше идем еще. У всех, кто живет в тех краях, всегда достаточно молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна. У них много одежды, украшений и всегда есть место для сна и отдыха. Они в изобилии получают все желаемое и живут, не зная бед. Понятно? У них все есть. Еда, а? В изобилии. И не знают бед, живут. У тех обитателей материального мира, что пользуются дарами этих рек, не бывает седины и морщин. Они никогда не устают. Никогда не устают, представляете? Вот этот амрит, напиток бессмертия, дает, что энергия постоянно. Но при этом не такие сумасшедшие бегают. Энергия есть и ум спокойно, может быть. Они никогда не устают, и даже если их тела покрываются потом, от них и не исходит дурного запаха. Они не знают ни старости, ни болезни, ни преждевременной смерти, и не страдают от стужи и зноя. Их кожа всегда сохраняет здоровый цвет. Все они очень счастливы, без всяких тревог, живут до самой смерти. Понятно, да, как бы? Вот, еще в 17 стихе, в 17 главе здесь еще... Люди, населяющие эти земли, живут 10 тысяч земных лет и почти во всем подобны полубогам. Каждый из них могуч, как 10 тысяч слонов. То ли сила 10 слонов. Представляете, ну, слона силу взять, а здесь 10 тысяч, это просто невероятно. И крепок, как удар молнии. Удар молнии, это как раз объясняет, что молния – это самая крепкая, как бы им нельзя победить, вот эти тела у них. Это я читаю, еще раз повторяю, читаю нижний рай, такой, там есть средний, выше, ниже, вот такие. Всего 10 тысяч лет живут, понимаете, немного. И мужчины, и женщины там всю жизнь остаются молодыми и очень долго наслаждаются разными отношениями. Вот. Вот так вот мы сегодня прошли, как бы как во Вселенной взять вывод, что есть живые существа, которые очень совершенны и на данный период живут очень хорошо. Потом еще возьмем демонов. Ну, демоны тоже живут до определенного момента. Потом они страдают тоже, потому что они демоны. И людей. Как люди жили тоже поменьше, конечно, чем в раю, но также вот в другие эпохи. И как предсказания должны люди жить Кали-Югу? Возьмем причины. По каким причинам мы почему так не живем? В чем проблема-то? Всего 10% так живет, да? Почему мы попали в это? Это, знаете, как город есть, и все хорошо, да, есть помойка. И там 10% бомжей, там, или 2 живут, да, там все. И мы почему-то вот на этой помойке оказались, да? Как встаешь, ну, знаете, как вот, представьте, как Краснодар или Сочи, да, лето, все хорошо, да, и помойка. И день за городом, где тень, и холодно вообще, самое холодное место. И там ни еды нет, ни воды, ничего, да, ни одежды, все это собираешь, да? А вокруг это все живет. Надо понять, почему мы к этому пришли. Есть вопросы какие-нибудь?
У меня есть. Да. А вот по поводу, получается, все-таки, если вернуться к этим 400 тысячам, то есть получается само сознание, это подразумевает человеческую форму.
Да.
А если вот эти самые, как йети или кентавры, которые там полулошади, полулюди, они же у них же, ну, человеческое сознание?
У них человеческое, даже сверхчеловеческое, они более разумные.
Они вот
да, они, я еще раз говорю, я буду выкладывать в этом, сейчас скажу, в группе как раз, в телеграм-канале дополнительные лекции, которые мы раньше изучали, бывали, ну, и там я рассказываю разные формы по ведической, ну, космологии. И там объясняется, что Бывают такие полулюди, полуобезьяны, полулюди, полуптицы.
То есть это вот
человеческая все человеческая форма жизни, да. Это да. Даже мистики, они как раз могут менять форму. У них есть основная форма, но они могут менять форму, они могут живут долго, они намного разумные. Люди с точки зрения вот этих 4000 считаются самая более примитивная раса. Мы считаем себя крутыми, но на самом деле примитивными. Ну, вот этих сферах болезней, там, мистическое совершенство, мы намного в этом, ну, мы сами видим вокруг даже, понятно.
Ну, это демонички, это да? Тоже
да, человеческой формы все, жизни, понятно. Да.
То есть, там,
все полубоги, все демоны, все люди, это все 400 тысяч человеческой формы жизни. Человеческая форма жизни, еще раз говорю, которая выходит за пределы понимания формы животных. Еда, сон, ну, секс и оборона, совокупление и оборона. Вот, четыре формы. Это определяет веды. Как определить человека, если он выходит за эти пределы? Если человек живет, даже в ведах такое есть выражение, две вида паши называются. Как два, ну, как двуногое животное, да, оно означает о том, что человек, форма человека, а разум животного, он не выходит за пределы, он просто ему охота где-то поесть, просто выпить, каким-то сексом заняться и поспать, он больше ничего не интересует в жизни вообще. Ты говоришь, а как смысл, а как? Ему даже не семья интересует, не друзья, не просто вот такой простой живет
дать
вообще очень.
Кому-нибудь а? Дать кому-нибудь.
Да, дай кому-нибудь по морде, говоришь, а как у тебя семья, там отношения, может ты хочешь развивать? Да нафиг это все нужно. Он не хочет ничего развивать, ничего не дает. Животные тоже, у них есть семья, туда все, но это больше инстинкт. Там работает инстинкт, это такое, понимаешь, как бы там. Они не работают, у них редко бывает там, как у лебедей, любовь, да. Весна пришла, лев хочет львицу, у него инстинктами все работает. Лев не думает, не сидит так бы, семью так завести, там детей, потом внуков надо все обеспечить. Нет, он стал, еда, охота, где еда ходит, ага, так, самка, еда. У него живет одним днем, как бы, животные живут одним днем. Люди, они живут в прошлом, будущем, разум очень сильно развит, да. Как бы, ну, видели животных, чтобы собака такая стала? Вот у меня кошка есть, да, такая. Так, они, конечно, есть у них такой инстинкт самосохранения, если... Она у меня дикая была, мы ее подобрали, да, и она еду как бы чуть-чуть раз или закопать хочет, или где-нибудь оставлять, потому что она понимает, что ей еды не хватит, но это инстинкт больше, да. Но все равно, если она уже такая, понимает, что каждый день дадут, она просто ходит, мяу, и все, да, это у нее инстинкт. Идет хозяин, надо сказать мяу, если есть хочу, все, три раза сказал, дадут, все простое, да. Но она такая не думает, так, а что я буду делать через месяц у них, вообще меня не выкинут или не выкинут, надо как-то подстраховаться, может быть, мне партнера найти, поняла, детей, она вообще эти, а? Да, как бы.
Домашнего кота найти.
Домашнего кота. У них нету, они живут фактически одним днем, одним часом, понятно, да, как бы там. Очень мало вот. А люди, они живут, планируют, очень планируют. Ну, человеческую форму, планы есть там, туда сидят. Спросите, да, у нас там правительство иногда, там, мы в 2030 году хотим на 10 лет вперед, да. Некоторые там уже на Марс хотят улететь, там, понятно, планирование. Мы делаем анализы прошлого, мы живем как бы еще во временных контекстах в разуме, да. Мы думаем, ошибки над прошлым многие думают, да, как в настоящем. Коты не думают в прошлом, они ничего не или там собаки, что у меня было вчера. Да, понятно, да. Очень узкое сознание. Да.
Еще вот, когда планеты разрушаются, я про что вы сказали, две трети затопляются. Вот как они разрушаются? То есть это вот, ну то есть их вообще вот просто...
Просто нет, они просто
вот
в пыль.
Как пыль.
Пыль, да, пфф, разрушаются. Они там, очень сложная схема там, и солнце вначале в 12 раз увеличивается, чтобы все начинает умирать на планетах, потому что нет еды, ну все сгорает планеты. Потом и идет определенный потоп, там дожди специально все смывают, потом там в них определенное это воплощение Шивы, так и взять они, и Шива он разделяет себя в один из таких воплощений, рудер, и они огнем начинают кидать, и как, ну как, вот планеты, они как бы высохли уже, потом они залили. Вначале как бы солнце начинает 12 раз жарче светить, 12 раз это конкретно. И когда 12 раз солнце больше, что оно делает? Оно, ну, все выжигает на этих планетах, да? Потом все заливает, чтобы до конца все погибло. До конца как бы, да. Потом приходит, как бы дождь уходит, приходят руды, пускают, начинают молнии в них такие, трезубцы мистические, это Шива воплощение. И тогда планета просто в пыль, да, фактически ничего нету. Вот.
Получается, что в такие периоды, когда происходит частичное разрушение, там какие-то такие души особые проживают, ну, чтобы вот испытать вот этот момент?
Ну, это все по карме, потому что это карма определенная. Это не то, что такой планет разрушается, потому что Брахма пошел спать. Просто в этот момент, когда все должно... Смерть, она всегда идет по карме. Любое живое существо, когда рождается, ему сразу дается 5 вещей. Где он родится, например, я родился на Кузнецке, да, и мне объясняли. А у меня брат, например, родился в Кемерово, понимаете, да, хотя на 5 лет разница. Да, карма уже разная, там, например. При этом я там в одном роддоме, например, а сестра уже в другом может родиться, в Новокузнецке, понятно. Все, родился. Теперь второе, говорится, богатство, сколько я получу за жизнь, примерно, например. Я за свою жизнь, там, не знаю, получу, там, не знаю, 30 миллионов, вот за всю жизнь, больше не будет. И там можно в процессе еще кармы это увеличить, если благочестие. Но это, потом знание, которое я получу, определенный разум, который у меня будет, тоже можно увеличить там в процессе, но уже другое. Потом продолжительность жизни, сколько я проживу, например, 55, там, 75 лет, там, 3 месяца, 3 дня, 30 секунд, все. И где я тело оставлю? Например, в Томске-то или там, в Сочи-то должен, понятно. Как бы ты ни убежал, тебя туда притащат. Да, если люди приезжают, есть такая история знаменитая, да, как люди приезжают в тот же Вриндаван, по которому мы будем говорить, святое место, чтобы там, там есть такое поверье, там тело оставляешь, что очень высокое рождение получаете, да. И кто-то приехал такой, о, ему сказали рак, там что-то, он умрет там через 3 дня, он быстро туда приехал, и там умирать. Он, ему стало ночью плохо, он потерял сознание, и его взяли врачи, увезли в Калькутту, он там умер в больнице. Нельзя, ну как бы, вот где умрешь, понятно, да, как бы, вот и там умрешь, вот. Поэтому есть живые существа, которые вот, их соберут в одно место, в которое в момент должно разрушиться. У них просто смерть таким образом придет. Смерть у всех как бы... Это как есть вот как Хиросима Нагасаки. Это так же, понятно, да? Произошел ядерный взрыв, и многие там живые существа, там же растения тоже погибли, всякие животные, так же, да? Так же здесь будет, это просто ядерный взрыв будет для Вселенной, и все. Но это не значит, что какие-то погибли там невинные живые существа. Ну, также нельзя сказать, что, например, там... чтобы правильно бомбу сбрасывать, понятно, да, как бы это неправильно было. Но просто живые существа по карме попадают в то место, где вот, как самолет, например, еще другой пример, да, летит самолет, летит, он разбивается, все погибают, там, 50 человек, да. Они, это же разные, из разных стран, разных возрастов, это просто в этот момент и собрали тех людей, которые в одно время должны тело оставить. Но это нельзя сказать, что вот, когда Брахма разрушать будет, они будут супер какое-то горе испытывать, так же, как мы при смерти. Я не думаю, что если вы разбиваетесь на самолете, вы меньше испытываете страданий, когда у вас от ядерной бомбы. Потому что состояние смерти у всех одинаково. Это страх и очень жуткие страдания. Мы об этом будем говорить, понятно, да? Как бы умирают только более-менее благочестивые святые люди в таком состоянии. Потому что это всегда страх. Даже если вам, вы будете лежать на диване и вам говорят, что вы сейчас умрете, срок подходит, вы все равно будет супер страх, испытываете страдания, да? Одинаково у всех. Что вы умрете от остановки сердца или от того, что вам из вас расстреляют из миномета, разницы никакой нету. Потому что там состояние одинаково, как понятно.
Вот еще вопрос. Вы сказали, что Солнце увеличится в 12 раз и сжигает вот все планеты. Ну, за исключением вот высших.
Угу.
То есть получается, что Солнце, оно на всю Вселенную. То есть, грубо говоря, не только на Солнечную систему, а вообще на всю.
Солнце, говорится, в Ведах у нас одно. Оно одно и на всю Вселенную. Так утверждают Веды. Одна Луна и одно Солнце. Это расходится с атеистической концепцией, что существуют галактики, и там у каждого Солнца. Веды говорят, что на самом деле галактики – это другие вселенные. На самом деле вселенной, говорится, много, и у нас одна из самых маленьких. Вот этих 8 миллионов 400 тысяч форм жизни только в нашей вселенной, в другие вселенные. У нас на самом деле считается одна из самых маленьких, и таких есть более круче вселенной, более совершенные, и там более живые существа. Вот. Поэтому говорится, что мы можем, если видеть, они видят какие-то яркие. Если говорится, что отражение это звезды, это отражение от Солнца может быть. Поэтому кажется, что это другое Солнце, понятно. Как мы Луну видим, также отражение. Вот. Или это другой Вселенной мы видим. Вот и все. Во Вселенной только одно Солнце.
Вот эти звезды, которые мы видим, это получается высшие планеты?
Это или высшие планеты, или даже есть такое, что из другой Вселенной можем издалеке. Но в основном высшие планеты видим. Многие мы не видим, потому что находятся в других измерениях. А так, мы потом коснемся немного. Также существует 64 измерения. Мы всего, Веда говорит, мы всего 3 знаем. А в Ведах существует 64. Поэтому многие планеты, они находятся совсем в других измерениях. Они живые существа, живут в других измерениях, других. Там совсем... Как это понять, это разум очень слаб. Ну, потому что мы 3 понять там сложно, да. Тяжело 4 измерение. Вот, потому что у них, так как они более совершенные, да, у этих живых существ совсем другое. Смотрите, еще раз повторяю, у них другое тело и другой разум. Потому что под те условия построены. Если нас туда сейчас пустить, мы понять не можем, что больше, меньше становится, телепортируется. Для них это естественно, потому что это в других измерениях приходит, в других условиях. Так же, как для нас, естественно, ходить, есть, там, что-то общаться, да. Для них тоже это естественно. Не то, что полубог. Они этим наслаждаются, не то, что полубог такой. Вау, я стал мышкой такой, вау, классно такой. Как же это произошло? Он с детства это все умеет, как родился, понятно ему. Все, он привычно, все классно, он этим наслаждается, да. Мы же с вами никто... Не удивляемся, например, что «О, я научился на машине ездить». Там, вначале как-то там, да, а потом, естественно, все, да. Каждый раз за руль не садимся, там, да, о, как это круто, круто, да. Но если взять пример привести, понятен, чтобы было понятно, что как они живут в других измерениях. Как у нас люди, например, раньше мы жили там 100 даже лет назад или 200, да, сейчас их сюда привезти, мы будем для них полубоги. лифты открываются, там ездят, да, дома огромные, телефоны, все, телевизоры, да, как он там стоит в Москве за 1000 километров и со мной, ну, разговаривает по скайпу там, да, это как так вообще, для них это будет, а если мы им не говорить, это будет мистикой казаться, понятно, да, в принципе, наука у них то же самое, только более наука совершенная, они с помощью тела это делают, мы с помощью технологий, ядр, а они с помощью мантр, вибрации определенные, более тонкая энергия. Понятно, да, как бы? Вот, поэтому для нас они кажутся, конечно, супер какие-то, а у них там это уже все нормально. Потому что более-более совершенно. Угу. Да? Еще вопросы есть?
У меня есть еще вопрос. Да. Мне недавно задали вопрос интересный. А вот Брахма, когда он умирает, если угу. это не веда, испытывает ли он страдания? Ну, как обычное живое существо. Куда он, как он потом через ад проходит или не через ад?
Я не знаю, если честно. Это надо задать более знатокам ведических писаний, которые в этом разбираются. Давайте. Я задам. Ты мне можешь написать, я его задам. Или сама. Все. Все. Всем большое спасибо.